Так, телефоны все убрали.
Патриоты не жалуются.
Он не воспринимает людей не как граждан, а как своих подданных, как холоп.
Почему жители Орска спасают себя сами?
Они издеваются над версией про мышей.
Как власть газлайтит пострадавших от наводнения?
Внимание! Производится эвакуация!
Гораздо эффективнее шла бы эвакуация в Оренбургской области, если бы именно так и до затопления местных жителей информировали о грядущем бедствии. Это и говорили и собеседники «Радио Свобода» из Орска и других затопленных населенных пунктов, и участники вчерашнего несанкционированного митинга у здания администрации города Орска. Это программа «Лицом к событию» на «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Иван Воронин. Здравствуйте. В Оренбургской области продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. В одних районах, как в городе Орске, вода отступила, а пик паводка позади, уверяют чиновники, в других, как на окраине Оренбурга, вода прибывает. Затопление продолжается и в других российских регионах. За два часа до нашего эфира к эвакуации призвал глава Оренбурга Сергей Салмин в своем сегодняшнем обращении.
Внимание, оренбуржцы! В 19:00 в городе зазвучит сирена. Это не учебная тревога. Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. Уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 915 сантиметров. При уровне 930 произойдет подтопление новых территорий. Ситуация очень серьезная. Вода может прийти стремительно.
Ранее людьми, которые пренебрегли предупреждениями, назвали пострадавших в эфире федерального канала «Россия-24». А надо было раньше. Эвакуацию объявляли за неделю до, уверяет глава МЧС Александр Куренков, направившийся в Оренбургскую область по личному распоряжению президента Путина. Сам Путин душой, конечно же, с пострадавшими, но телом, пожалуй, нет. Вольно пересказываю вам версию Дмитрия Пескова в ответе на вопрос, почему Путин не поедет в затопленные регионы. У его пресс-службы бурная деятельность. Президент обсудил ситуацию с паводком. Президент продолжает получать доклады о паводках. Президенту доложено о ситуации с паводками. Самого президента при этом в Оренбурге, судя по всему, не будет. А господина Пескова мы послушаем доподлинно чуть-чуть позже. Но президент, как мы выяснили в предыдущих наших эфирах, не касается региональных тем. «Сами разбирайтесь» звучит из федерального центра по всем регионам со времен пандемии. «Сами виноваты» передают отдельные чиновники на местах своим избирателям. Это называется victim blaming – обвинение жертвы в своих бедах. О ситуации в Оренбургской области, о протестах в Орске и других примерах victim blaming со стороны российских властей в нашем сюжете.
Никто никому не помогает. Мы ездим на лодках, помогаем бабушкам, дедушкам, собак спасаем. Видео могу со своего телефона показать.
Простые ребята.
Еду за свой счет покупаем. Государство ничего не делает. Оренбургская область ничего не делает, понимаете?
На третий день после прорыва дамбы в Орске местные жители вышли на митинг к зданию администрации. Они требуют компенсации. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял протестующих, но сразу показал арчанам, кто здесь власть.
Так, телефоны все убрали.
Настоящие патриоты не жалуются и не ищут виноватых, а молча делают за государство его работу, считает Паслер.
Когда люди свои деньги тратят для того, чтобы кормить там, где есть какие-то сложности, поить там, где есть соответствующие вопросы и потребности, и таких людей в Орске огромное количество, за что я арчанам всем очень-очень благодарен. Вот это настоящие патриоты нашей страны, нашей Родины.
Губернатор Паслер рассказал, на какие жертвы ему пришлось пойти, чтобы снизойти до жителей Орска.
Я все дни здесь нахожусь вместе с вами. Живу здесь, даже одежду поменять еще ни разу не смог. Ни поспать, ни помыться, и одежду поменять. У меня нет, потому что я приехал сразу сюда. Первый раз за 5 лет взял отпуск 2 недели и не пошел.
Представительница администрации пожаловалась жителям Орска, что потеряла жилье в Оренбурге.
Все точно знают ваши тревоги. У нас в Оренбурге сейчас происходит то же самое. Я точно так же лишилась, как и вы, своего жилья. Поэтому не надо говорить, что вы здесь арчане, самые пострадавшие.
Глава МЧС Александр Куренков и вовсе заявил, что жители Орска сами виноваты, потому что их предупреждали о паводке за неделю до прорыва дамбы. А теперь их приходится спасать. Но арчане говорят, что первые сообщения об эвакуации поступили только в ночь, когда дамбу уже прорвало.
За неделю сказали, я бы хоть что-то спас, а это ничего я не спас. Я вот все, что остался, вот.
Еще жители опасаются мародерства.
Вы, говорит, вы эвакуируйтесь, пожалуйста, только у нас в наглую растаскивают, нас залазят. Красно-белые обворовали, в дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители, подходят и просто обворовывают дома.
По итогам встречи с жителями губернатор Паслер пообещал всем пострадавшим, которые не находятся в пунктах временного размещения, выплачивать 10 тысяч рублей в месяц в течение полугода, чтобы они могли снять жилье. Специальная комиссия оценит ущерб и назначит компенсацию. По его словам, выплаты уже получили 600 человек. Еще 16 тысяч получат их на этой неделе. Паслер пообещал не присылать счета за ЖКХ жильцам домов, ушедших под воду. Президент России Владимир Путин не собирается приезжать в затопленные регионы, но работает удаленно, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин фактически, хоть он и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме. Он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами.
Российское телевидение отрабатывает новые версии затопления. В эфире Первого канала директор компании, строившей дамбу, нашел неожиданных виновников прорыва плотины стоимостью почти 1 миллиард рублей.
Предполагают два фактора. Либо это человеческий фактор, но посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился проран, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. И этой 2-3-сантиметровой дырочки, норки, хватило бы, чтобы вода пошла.
Сергей Васильевич, вы меня, конечно, простите.
Возможно, федеральные каналы не хотят раздражать россиян после скандального выступления Владимира Соловьева на «России-1». В конце марта пропагандист назвал жалобы белгородцев на обстрелы мерзкой истерикой.
Пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили, вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям, у людей ничего нет, это кошмар, люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Вот это вся мерзкая истерика. Поэтому всем тем, которые пытаются сказать, что федералы бросили, заткнитесь, твари.
Белгородцы в соцсетях предложили Соловьеву перевести студию в Белгород. В ответ на странице Соловьев Лайв закрыли комментарии. Через 5 дней Владимир Соловьев приехал в Белгород, где снял репортаж под названием «Белгород. Город мужества». В интервью коллегам он обратился к жителям города почти что с извинениями.
Смысла никакого. Просто террор. Поэтому к этим людям надо относиться как к жертвам террора и им помогать. Чтобы не было такого, Москва заботится только о своих, а вокруг не так. Белгородцы, вся страна с вами. Вас все любят, вами все гордятся. Все думают о вас. Ну, время сейчас такое, тяжелое.
ВСУ регулярно обстреливают Белгород и Белгородскую область после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Накануне президентских выборов число обстрелов увеличилось. Из города эвакуируют детей. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что за последние 2 недели марта из-за обстрелов погибли 24 человека. Более 150 пострадали. 8 апреля на совещании с правительством области Гладков предложил аграриям самим изготовить антидроновую защиту для сельхозтехники и купить средства радиоэлектронной борьбы.
Мы договариваемся о том, что мы восстанавливаем ущерб, но если такие сетки, такая защита, она не будет установлена, мое предложение в рамках действующего законодательства ущерб не выплачивается. Техника крайне дорогостоящая, поэтому сделать элементарную защиту в состоянии все.
Любопытно, что от версии про мышей в недоумении даже ведущие Первого канала. Но давайте и мы зададимся этим вопросом, виноваты ли сами пострадавшие в своих бедах. У этого могут быть разные причины. Недоверие к властям, невнимательность, уверенность, что проблема не заслуживает должного внимания. Или все-таки это прерогатива властей заниматься эвакуацией людей, уведомлять их. И главное еще и, если не уговаривать, то как минимум давать понять, насколько большой масштаб бедствие грядет. А может быть, это крупнейший паводок последних лет, который и нельзя было предугадать. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением в нашем опросе, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Давайте по горячим следам нашего сюжета поговорим. Вот это какая-то новая такая удобная тактика российских властей, и они ее придерживаются? Что за хамство губернатора, на котором, понятное дело, сейчас огромное давление и ответственность, но все-таки какой-то такой странный кризис-менеджмент не находите?
Ну, во-первых, я не нахожу, что он странный. Я, честно сказать, все путинские 25 лет вижу, и даже раньше один и тот же менеджмент. Ничего принципиально нового не происходит. Так сказать, власть привычно хамит людям, хотя, как вот на примере Соловьева мы видим, что ее одергивают, да, потому что на самом деле Путина очень беспокоит, что о нем там думают. И вот эти вот эксцессы насчет того, что мыши прогрызли, сами виноваты, это, конечно, скорее какая-то истерика на местах. Да? При этом то, что Путин не приехал, это вообще всегда так было. Ни разу не было, чтобы он куда-то приезжал, кроме Курска. Поэтому удивляться каждый раз, почему Путин не приехал, я вот уже давно не удивляюсь. Потому что он так всегда действует. Если что-то случается, он не приезжает. Он издалека, значит, руководит и всем ждет привет. Потому что он не хочет позировать на фоне беды, на фоне горя. Он предпочитает, чтобы на этом всем фоне выступали совершенно неважные для него люди, то есть какие-то местные власти, министры, которых в случае чего можно сделать крайними и обвинить. То, что не умеют работать с населением такие люди, как Паслер, ну, неудивительно. Я Паслера не то чтобы знаю лично, но я много лет живу в Свердловской области, он оттуда выходец. Это абсолютно человек из бизнеса, человек-олигарха Виксельберга. Он, в общем, скорее коммерсант, чем политик. Публичная политика – это вообще не его. Он относится к руководству региона как к руководству бизнеса. А в бизнесе вот таких ситуаций не должно быть и не бывает. Чтобы ты пришел к каким-то людям, они там что-то потеряли, а ты с ними должен объясняться. Для политика это нормально, для бизнесмена – нет. И Паслер ведет себя как такой хамоватый, очень богатый человек, которого зачем-то выдернули и не дали пойти в отпуск, и он должен вот с этими какими-то трехкопеечными проблемами разбираться, до которых ему, откровенно говоря, нет никакого дела. За это, я думаю, по башке он получит, потому что такое не прощает. Но сейчас, конечно, все это всплыло. Вот насчет ваших вопросов, кто виноват. Ну, слушайте, во-первых, российская власть, она традиционно преуменьшает проблемы. То есть пока не случилось чего-то страшного, они всем говорят, ну и ничего страшного, все под контролем. Это первое. Второе, люди за много лет привыкли не верить власти. То есть даже те, кто там голосует за Путина, они вот властям не верят, особенно местным. Поэтому если вам сначала говорили, что все в порядке, а потом стали истошно кричать, срочно бросайте все и эвакуируйтесь, то как бы, ну, странно бросить все и побежать. А вдруг они врут в каких-то своих целях? У нас, так сказать, в России люди склонны к конспирологии, спасибо Путину и его пропаганде, они во всем видят второй смысл. А чего это они вдруг, так сказать, вот сначала говорили, что все нормально, дамба крепкая, а теперь бегают и кричат «спасайся».
Ну, действительно, да, мы помним, как и во время вакцинации всероссийской это тоже как раз-таки срабатывало очень даже боком для российских властей. И, слушайте, к слову о мышах, вот если федеральные медиа вынуждены или не очень цитируют главу МЧС, его сами виноваты, то администраторы ультрапатриотических прокремлевских Z-пабликов тоже в недоумении. По крайней мере, нам это рассказывает исследователь пропаганды, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов.
Значит, Z-авторы реагируют на прорыв плотины и на наводнение примерно так же, как и мы с вами. Они возмущены. Их точно так же возмущает ценник этой дамбы в миллиард рублей. Они издеваются над версией про мышей. То есть я не видел ни одного Z-автора, который бы действительно допустил, что дамбу могли, как сказал в эфире один из чиновников строительных, кажется, что могли прогрызть мыши. Кроме того, министр по чрезвычайным ситуациям под, что называется, Z-огнем, про него пишут о том, что он откровенно врет, пишут о том, что делает он это не в первый раз, а во второй, потому что в первый раз он говорил, что все эвакуационные пути были открыты, и системы пожаротушения сработали штатно, а мы знаем точно совершенно, что это не так, и Z-авторы тоже наверняка знают, что это не так. В случае с Орском он сказал, что эвакуация была объявлена неделю назад, люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то. Это, собственно, вот к вашему вопросу. Это говорит министр по чрезвычайным ситуациям, и Z-авторы ему не верят, и Z-авторы его высказываниями глубоко возмущены.
Федор, ну как это получается, такой дуализм, что ли? За Путина мы голосуем, но властям, по крайней мере, на местах не верим. Чиновника из МЧС, главного чиновника из МЧС, дважды ловим на вранье, но в целом вроде бы все хорошо.
Ну, как раз-таки все очень логично, потому что путинская пропаганда, она очень многоуровневая, работает на разных уровнях и не боится себе противоречить. Например, все вот эти вот возмущающиеся патриоты, они работают на Путина и на войну. Им абсолютно не интересно ни МЧС, ни интересы местных чиновников. Они в гробу видали, они их совершенно спокойно топят, потому что всегда виноваты местные власти, никогда не Путин. Местную власть ее можно хоть каждый год менять, а то и несколько раз в год. Ничего не изменится. А Путин всегда не виноват. Поэтому каждый раз радоваться, что какие-то Z-патриоты топят местечковую вот эту вот власть, мэров, губернаторов, каких-то министров, да они никому не нужны. Это все мелочь какая-то. Им можно пожертвовать и выставить их во все виноватыми дурачками без какого-либо ущерба для Путина. И поэтому все хорошо работает. Путин далеко, Путин в Москве, Путин занимается войной, воюет с Америкой. Ну, а на местах вот какие-то, значит, царь хороший, бояре плохие. Тем более, какие это бояре? Это какие-то местные вообще клоуны непонятные. Паслер, Шмаслер, кто все эти люди? Их во многих регионах России своего губернатора люди даже фамилии-то не знают, потому что они живут там своей какой-то жизнью. К сожалению, эта схема, она неплохо работает. Я просто хочу сказать вот какую важную мысль, почему люди не эвакуировались. Женщина ведь там очень правильно сказала в сюжете, что а как эвакуироваться? Ведь мало сказать, давайте все эвакуируемся. А что будет с оставленным имуществом? Его кто-то будет охранять или как? Потому что если людям, говорят, так быстро собрались и все уехали на несколько дней, и при этом они знают, что идут грабежи, ну, а у человека больше ничего нет. Вот все, что он нажил за жизнь, у него вот в этом, так сказать, его жилище. Ему говорят, ой, так быстренько собирайтесь и уезжайте отсюда. Он говорит, а как же мои вещи? Ему говорят, какие вещи? Давайте быстро. Естественно, люди, так сказать, в изумлении, потому что им предлагают уехать в никуда, бросить все свое добро, за которое никто не собирается отвечать. Поэтому, конечно, это все и на своеость, и привело вот к этой истории. Недоверие власти, когда она говорит, что все хорошо, недоверие к власти, когда она говорит, срочно убегаете, все плохо, недоверие к тому, что она говорит о причинах, и недоверие к ее командам. То есть, когда власть говорит, давайте срочно укурить, люди не доверяют, потому что они понимают, что, так сказать, чиновники сказали и уехали, а им потом с этим жить. Хотя, конечно, я думаю, что компенсацию они все получат. Путин всех завалит опять деньгами. Он это умеет и любит делать. Это просто первые дни. Действительно, похоже, паводок очень большой и неожиданный. И так часто бывает, когда что-то случается. Первые дни там много истерики, паники, говорят какие-то глупости. Потом через некоторое время, значит, приходит Путин, ну, условно говоря, виртуальный, всем раздает очень много денег. Все говорят спасибо великому Путину, он нам дал очень много денег. В этом смысле я не вижу, что здесь как-то по-другому все развивались события.
Но это типичная его тактика, сначала дистанцироваться, да и к тому же мы же знаем примеры, когда он приезжал, он был в Крымске при наводнении в 2013 году, он был и на других бедствиях, здесь он дистанцируется, и только лишь Кремль и НРУ, и уста Дмитрия Пескова нам заявляют, что нет-нет, доложено в курсе, следим.
Ну вот как раз приезд его в Крымск – это было исключение. Вот как раз из всех катастроф, которые были за 25 лет путинского правления, его приезды были большой редкостью. И, возможно, ему не понравилось. Я думаю, что ему просто самому как человеку не нравится вот это вот все. А тактика выждать, она ведь правильная, понимаете? Это то, что губит многих из нас. Так сказать, когда что-то происходит, мы все торопимся дать комментарии, вынести какие-то суждения. Потом оказывается, что все немножко не так, да? Путин в этом смысле очень осторожный человек, он все-таки прошел школу спецслужб, и он всегда берет паузу, он смотрит, что будет, чтобы прошла трагедия, прошел пик, эмоции спали, он, так сказать, смотрит, получает реакцию с мест, как на все это среагировали власти, кого люди считают виноватыми, после чего он, так сказать, появляется из-за кулис и там кого-то награждает, кого-то ругает, так сказать, ну и все это выглядит так, что Путин пришел, разобрался.
Это его имя. Федор, еще одну вещь мне хотелось бы с вами успеть обсудить до конца нашего эфира. Вот обвиняют жителей, что предупреждали всех. И тут сегодня наглядно показывают, как это можно было делать. Мы в начале нашего эфира это показывали с громкоговорителем, с обходом территории. Ну, к сожалению, в этом случае уже с оплывом территорий. И один из жителей Оренбургской области мне вчера сам жаловался, мы с ним созванивались, что предупреждений на местных сайтах он не видел, а вот громкоговоритель слышал, но уже с третьего этажа своего дома, потому что первые два уже затопило. И вроде бы легко это опровергнуть, именно заявление местных властей, заявление МЧС. Так может быть этот месседж не для пострадавшего региона, а шире всем остальным, остальным регионам? Там все под контролем, это они сами виноваты. Как вы думаете?
Ну, именно так и есть. Конечно, и месседж идет именно во все другие регионы, что в России все хорошо, все под контролем, все на местах. Ну, просто вот кое-где у нас порой кто-то сам виноват. Местные власти или местные жители. В общем, короче говоря, вы не переживайте, все очень хорошо в стране, а вот они там сами виноваты. То, что местные люди понимают, что они не сами виноваты, это, так сказать, никого не интересует, об этом никто не узнает. Но тут вы учтите еще какую интересную вещь. Местные власти, ведь они тоже живут в условиях жесткого гнета. Если ты поднимешь панику и начнешь эвакуацию, потом ничего не будет, тебе за это бошку оторвут. Чтобы намели панику и там устроили эвакуацию, ничего не было. Или там было, но немножко. Поэтому они до последнего оттягивают принятие неудобных, опасных решений, за которые могут бошку оторвать. А потом, когда уже некуда деваться, они начинают в панике бегать, кричать, срочно все эвакуируемся и так далее. Это то же самое, что было с ковидом и постоянно повторяется. Путин создал ситуацию, когда любая инициатива на местах карается. Поэтому никто никуда не спешит с экстренными мерами. Все до последнего оттягивают принятие опасных, тревожных решений, ждут команду из Москвы, а потом, когда случается беда, ну, начинают себя подстраховывать и рассказывать, что всех предупреждали, там мыши прогрызли и прочая ерунда.
Ну и при этом 8 апреля у здания администрации Орска особо-то и не рассчитывали на местные власти. Они скандировали «Путин, помоги». Об этом мы до начала эфира рассуждали с социологом Игорем Эйдманом.
Правящее вот это условное боярство, да, оно не воспринимает людей не как граждан, а как своих подданных, как холопов, которые, в общем, должны быть удовлетворены тем, что им с барского стола перепадает. И если холопы начинают качать права или как-то возмущаться, конечно же, это безумно возмущает бояр, и они, соответственно, с ними как-то поступают достаточно жестко. И мы видим, что это так и происходит, и причем характерно тоже для такой стороны, да, что холопы пытаются искать защиту от бояр у царя. То есть кричат там же в Орске: «Путин, помоги», «Путин, там, спаси, защити». То есть они воспринимают, население воспринимает это так, что вот бояре плохие в лице мэра, губернатора, что-то им там не додали, а сейчас царь придет, и барин приедет, барин нас рассудит. Хорошо, что еще сказали, что мыши прогрызли дамбу, а не пытались заявить, что это сделали какие-нибудь украинские спецагенты, потому что в путинской России теперь все проблемы валят на Украину и на Запад.
Федор, вот подводя итоги нашей с вами беседы, чуть еще хотел шире поставить вопрос, а как вообще получилось, что проблемы в Белгороде и проблемы в Орске внезапно оказались с единым описанием, вот этим месседжем «сами виноваты, сами разбирайтесь как-нибудь, сами от дронов защищайтесь, сами выплывайте из своих домов», мы вас звали раньше, казалось бы, вообще из разных вселенных проблемы, особенно с Белгородом, который вообще не должно было быть, если бы не путинское вторжение. Но как получилось, что они оказались в единой плоскости в контексте реакции властей? Есть ли в этом некий тревожный симптом? Или пока скорее совпадение? Как вы думаете?
Ну, во-первых, я думаю, это совпадение. Во-вторых, я повторюсь, в этом нет ничего нового. Россия в таком режиме живет 25 лет, и поэтому никого это не удивляет на самом деле. Все прекрасно понимают, и я не согласен абсолютно вот с эмоциональными оценками коллеги Эйдмана, потому что как раз-таки поведение жителей Орска крайне рационально. Если они хотят добиться результата, чтобы им компенсировали их деньги, логично выйти на площадь и обратиться лично к Путину, потому что Путин такого боится и выдаст команду срочно им всем раздать деньги, чтобы они больше так не делали. Поэтому это, к сожалению, рациональное поведение людей, которые 25 лет живут при Путине и понимают, что местная власть – это сборище дармоедов и бессмысленных идиотов, что если ты хочешь чего-то добиться, надо обязательно обращаться к Путину и намекать, что если не поможете, мы тут будем буянить. на улицах, чего не любит власть. Ну, вот, собственно, так все и работает. А то, что чиновники путинские абсолютно непригодны к демократическому там, процессам и общению с людьми, так с чего бы? Они же не избираются, их назначают, и они население за людей-то не держат. У них начальство в Москве, и главный избиратель тоже там. Вот поэтому так все и происходит.
Ну так, справедливости ради, все-таки, я полагаю, региональный бюджет не рассчитан на подобные траты. Это я сугубо справедливости ради, не как адвокат дьявола. Ну, получается, вот, их месседж вполне справедлив к Путину. Все-таки это федеральный центр будет решать, сколько денег выделять пострадавшим.
Конечно. Поэтому бюджет, собственно, у нас все решает федеральный центр. Понимаете, в России нет никакого федерализма. В бюджетах местных вообще любую копейку согласуют с Москвой. Поэтому вполне логично, что и люди обращаются к федеральному центру, да и местные власти, им тоже выгодно, чтобы люди обращались к федеральному центру, потому что они в случае чего скажут: слушайте, у нас и денег нет, вы у нас все забрали, на войну отправили. Мы где должны деньги брать? Вот шлите нам деньги, будем, так сказать, восстанавливать, а то, смотрите, народ-то недоволен, на улицах выходит. Поэтому здесь надо, так сказать, видеть глубинные процессы, которые за этим идут, понимание и людьми, и местными властями, как работает российская вертикаль.
Ну а сколько же так можно газлайтить россиян, простите мне, это новое молодежное слово в стиле «сами виноваты» в конце концов, или это можно тасовать регионы? Вот тут были сами виноваты в Белгороде, теперь сами виноваты в Оренбургской области, теперь мы какой-то другой еще регион возьмем. Как это будет дальше развиваться?
Так и будет развиваться. Если где-то что-то плохое происходит, это конкретно в этом регионе, если где-то кое-где у нас порой, вот что-то не так. Вот так это все и будет объясняться. В России все, я уже про это говорил, так сказать, просто повторю. В их идеологии в России все отлично, все хорошо, все под контролем. А если где-то что-то случается, ну это вот какие-то издержки местных, недостатки местного управления, туда и обращайтесь. А Путин разберется и виноватых накажет.
Федор, вот и если коротко, поскольку тем более вы знакомы с ситуацией с губернатором Оренбургской области, сменят ли чиновников, ждать ли нам отставок? Их не было ни в Белгородской области, их не было в Москве и Подмосковье после теракта. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Ну, я не думаю, что в Белгородской области губернатор имеет смысл отправить в отставку. Он очень неплохо справляется с точки зрения Путина своими обязанностями. А по Орску и Оренбургу, то есть по Оренбургу, посмотрим, что там будет по итогам наводнений. Если население будет недовольно, вполне возможно, что его уберут. Путину никого не жалко, он, так сказать, никого не жалеет.
Федор, большое спасибо. У нас в эфире был политолог Федор Крашенинников, а в сумме 94% наших зрителей уверены, на жителей Оренбургской области не стоит возлагать ответственность. Это либо власти, это либо природный фактор, но доминирует, конечно, именно фактор региональных властей. Претензии к ним вызывают 84%, возникают у 84% наших зрителей. А о новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. Будьте свободны и до свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-кликом.